Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, это кардиограмма дня, как вы поняли, на радио «Спутник». И мы работаем для вас вместе с Кириллом Бакеевым. И здравствуй, Кирилл.
Здравствуй.
Ты должен был сказать и здравствуй.
И здравствуй.
Так вот, понимаешь ли, Кирилл, давай я тебе признаюсь. Братислава, на мой взгляд, вот на протяжении последних десятилетий была самой адекватной из всех европейских столиц. Вообще была самая адекватная. И тут вдруг Словакия...
Ты не про туристический план, да, я так понимаю?
Нет, я про геополитический.
Так.
И тут вдруг я понимаю, что в Словакии начинается какой-то бред, какое-то безумие, и даже не знаю, как на это реагировать. Потому что в отставку там отправили министра здравоохранения, из-за чего это произошло? Из-за разногласий с закупкой российской вакцины от коронавируса. Спутник Ви. Знаменитый спутник Ви. Но не потому, что там спутник Ви хороший или он плохой, да? А потому что они там, ну, решили поругаться просто. Да? Свести счеты один с другим.
Как это, long story short, министр здравоохранения принял самовольное решение о закупке этой вакцины, не дождавшись ни решения правительства, ни чего-то еще, но он-то основывался на вот этом разрешении от Евросоюза.
Министр здравоохранения.
Министр здравоохранения.
Да, ну, там же вроде Матович, премьер, был за.
Матович, да? Матович был за, и Матович же его и ушел в отставку.
Прекрасно.
Да, да. Дело в том, что 1 марта Словакия получила первую партию вакцины «Спутник Ви» из России, и это вызвало очень резкую реакцию со стороны лидеров правой партии, которые входят в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьера, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. И, видимо, поэтому решили переключиться на министра здравоохранения. И они выдвинули ультиматум. Либо мы продолжаем с вами находиться в коалиции, либо вы отправляете в отставку главу Минздрава, который, собственно, и выдал разрешение на использование вакцины. Вот. И надо сказать, что Матович вот весь этот процесс увольнения проводил довольно... для него было, очевидно, довольно сложно. Вот что он сказал. Около меня стоит человек, который из всех министров отпахал за 12 месяцев пандемии больше всех.
Кого это когда волновало, отвечаем мы Матовичу? Главное же вот сказать, что вот. Спутник Ви плохой, да?
И он сказал, что да. И он сказал, что требование об отставке главы Минздрава одно из самых абсурдных, бесчеловечных и аморальных. Крайчи, собственно, глава Министерства здравоохранения, стал, по мнению Матовича, ритуальной жертвой в разногласиях в правящей коалиции. Матович, дело в том, что он договаривался с Россией о поставке вакцины втайне от партнеров по коалиции. Те заблокировали это решение на заседании правительства, аргументируя свою позицию отсутствием у спутника регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. В общем, в итоге это сделал господин Крайчи, глава Минздрава, и вот теперь он поплатился. Давай послушаем мнение доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок с нами поделился своим мнением.
В тех условиях, когда с прошлой недели на уровне Евросоюза в экстренных случаях, как там сказано, разрешено применять вакцины, не утвержденные пока еще в Евросоюзе, такие случаи будут учащаться, потому что ситуация с коронавирусом на востоке Европы сейчас достаточно напряженная, и, безусловно, все средства здесь хороши, и понятно, что политические разногласия вокруг вакцины они должны отойти на второй план, и понятно, что часть чиновников, в том числе здравоохранения, в этом плане может лишиться своих насиженных законных постов.
Ну, конечно, вообще глубоко наплевать, что люди болеют, что люди умирают. Да, главное, свои политических целей добиться. Ну, прекрасно вообще, Словакия Молодец.
Здесь нужно сказать, что это довольно опасная ситуация, потому что, ну, очевидно, что если один ультиматум удался, может, удастся и другой. Теперь всем, вот вообще всем понятно, что если правые в коалиции нынешней правящей скажут, что нам чего-то не нравится, и либо вы делаете так, как нам нравится, либо мы выходим из коалиции, и это будут ваши проблемы, то таким образом они могут добиваться совершенно любых решений. Надо ли было отправлять в отставку министра здравоохранения из-за того, что он решил, может быть, не знаю, рискованно, на свой страх и риск закупить и начать применять в стране вакцину от коронавируса, которая, окей, по европейским правилам еще не одобрена. Наверное, не нужно было. Но сегодня это будет министр здравоохранения, завтра это будет какое-то еще не менее важное решение для всей страны. И, в общем, это не очень способствует как бы стабильности политического диалога. Вот о чем. Но у российской вакцины «Спутник Ви» есть и приятная новость сегодня. Она стала 50-й страной, которая одобрила применение «Спутника Ви». И теперь она считается вторым, занимает второе место в перечне препаратов, по которым началось уже применение. На первом AstraZeneca. Да? Зенека.
Как ты хочешь.
Как я хочу,
как
хорошо.
Как хочешь, и кто, как только эту бедную Зенеку называй.
В общем, от ребят из Оксфорда. И к ней мы сейчас и перейдем.
Хорошо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот нам подсказывают, что AstraZeneca, а я вам в ответ говорю, что не факт.
Я путаюсь постоянно, поэтому...
Много раз я слышал AstraZeneca. Ну ладно, суть не в этом. А что-то про нее рассказать хотел?
Дело в том, что 4 европейские страны решили приостановить использование этой самой вакцины. Это Дания, Норвегия, Италия и Исландия. Но они это сделали в качестве предупредительной меры из-за нескольких побочных случаев. Пока достоверно известно, почему на это пошла Дания. Управление здравоохранения страны сообщило, что один человек, у которого образовался тромб, скончался. Связано при этом ли все это напрямую, то есть применение вакцины AstraZeneca и образование тромба у этого человека, пока неизвестно. Вот что заявил директор управления здравоохранения Дании Сорен Бростром. «Мы и датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения и возможных серьезных побочных эффектах, которые поступают как из Дании, так и из других европейских стран». Норвегия следом за Данией тоже решила приостановить на некоторое время использование этого препарата.
На всякий случай.
Но, опять же, мы не знаем, почему именно Норвегия решила. Вслед ли за Данией или потому, что у них есть своя какая-то неприятная практика?
Ну, потому что у них в Ростве находятся королевские дома.
Угу.
Давай, ну, так, потому что я не вижу другой логики. Логики не вижу.
Хорошо. Исландия.
А вот здесь вообще все. Викинги.
Ну, вот. Может, потому что и вообще? Там викинги. Крест на флаге, и тут крест на флаге, и у Норвегии крест на флаге.
Если вот, ну, на самом деле, можно сколько угодно шутить, не видно особых причин. Да? То есть по причинам не ясны. Дания, потому что у них есть вот один случай, да, к сожалению, одна из привитых пациенток скончалась, у другой развилась тромбоэмболия. Это закупорка сосуда. Да? Ну, угу. То есть понятно, почему в Дании приняли такое решение. Норвегия, Исландия...
Италия.
Еще Италия.
Да,
скоро все выбросят эту AstraZeneca.
Ну, по крайней мере, временно приостановят ее использование.
На помойку.
Еще и Австрия. Там сейчас расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови. Ну, в общем, примерно та же история.
Ну, то же самое, да?
Да. Угу. Мы спросили у директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, насколько вообще своевременно и разумно реагируют эти страны, приостанавливая использование того или иного препарата из-за вот таких разовых трагических случаев.
Ну, нельзя исключать вариант, что применялся он для отдельных категорий пациентов из группы риска, и это могло каким-то образом спровоцировать текущие сопутствующие заболевания и привести вот к таким последствиям. нужно разбираться в ситуации. Здесь пока нельзя утверждать однозначно, что это проблема препарата или это проблема конкретной партии. К сожалению, такие случаи случаются. Их нужно отслеживать. И сейчас все происходит в рамках, в общем-то, обычной принятой в таких ситуациях процедуры. Приостанавливается обращение конкретных партий и, собственно, разбираются в причинах.
А знаешь что, Кирилл, у тебя наверняка нет, конечно, ответа на этот вопрос. Но я подумал, это ведь тоже двухкомпонентная вакцина AstraZeneca.
По-моему,
если
да.
Сделали... Один укол сделали, а потом приостановили. То есть через 3 недели нельзя сделать второй. Получается, что первый уже, собственно, и не нужен, и не действует. Ну, то есть вообще странно. Вот все эти сообщения про приостановку использования вакцин, они меня повергают в такой некоторый шок. Ну, потому что, подождите, людям уже что-то вкололи, а дальше они, ну, все, не могут дальше. И первое не действует, и второй нету. Извини, я понимаю, да, но это так вот размышление.
Такое бывает. Я, честно, не знаю, двухкомпонентная или AstraZeneca, или однокомпонентная. Вот. Но есть, кстати, уже и позиции Европейского агентства лекарственных средств. Они считают, что по-прежнему препарат AstraZeneca надо использовать, можно, вернее, продолжать использовать, несмотря на вот эти вот случаи образования тромбов у тех, кто сделал себе прививку. Эксперты этой организации, Европейского агентства лекарственных средств, говорят, что по состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 таких случаев на почти 5 миллионов человек, вакцинированных препаратом. Поэтому, скажем так, риски, вернее, преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски, и вакцинацию необходимо продолжать. Это не прямая директива, это просто рекомендация и мнение, на которое европейские страны могут... На которые страны могут ориентироваться. Но при этом, как видишь, некоторые страны имеют при этом право приостанавливать на время использования вакцины.
Давай к другим новостям.
Давай.
Потому что тут вот что. Украина хочет пересмотреть законные соглашения с Россией о нахождении в Крыму Черноморского флота.
Да, сразу это... всех успокою, к России это не имеет никакого отношения. Это вопрос, что называется, внутренней документации, внутреннего документа оборота и законоприятия. Потому что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года как раз вот о пребывании Черноморского флота в Крыму. И было дано такое поручение. Если СБУ будет считать необходимым, она должна будет возбудить дело по 111 статье, это госизмена, против соответствующих лиц, этих депутатов, которые ратифицировали Харьковские соглашения. В чем суть? Верховная Рада должна была в 2008 году принять закон о выходе Черноморского флота с территории Крыма, но документ так и не был утвержден. В рамках, собственно, Харьковских соглашений договоренности Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. Тогда за ратификацию голосовали 236 депутатов. Это в основном была партия регионов Виктора Януковича и коммунисты. Против 226, это как раз большинство были представители блока Юлии Тимошенко и нашей Украины Виктора Ющенко. Вот, собственно, тех, кто подписал закон экс-президента Януковича, уже подозревают из-за этого в госизмене. Что будет с остальными, пока не ясно. Но вот политолог и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов объяснил нам, зачем потребовалось сегодня ворошить эту историю с Харьковскими соглашениями.
Харьковские соглашения уже давно потеряли смысл, по большому-то счету. Мало того, я вспоминаю, что эти соглашения Россия денонсировала, а украинские уже постмайданные власти кричали: «Нет, мы должны сохранить эти Харьковские соглашения». То есть почему-то это их не смущало тогда, в 2014-2015 годах. А вот теперь, видите ли, нужно было найти повод привлечь к ответственности неугодных им политиков и, главное, бизнесменов. И вот решили вывернуть вот эту историю наружу опять с тем, чтобы вновь найти какие-то поводы для репрессий, политических и уголовных репрессий против известных людей.
Здесь странность на странности. Ну, во-первых, прими мое уважение, как ты вообще в этом во всем разобрался. Прям вот, да. Но так, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ. Да?
Да.
На самом деле СБУ имеет право сама проверять обстоятельства ратификации. Для этого не нужно поручение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Да? И статья госизмены действительно такая... важная, неприятная статья любого уголовного кодекса в любой стране мира. И вот здесь вот, пожалуйста, почему СБУ до сих пор тогда не проверяла, пока им на это не намекнул Совет национальной безопасности и обороны. Вопрос?
Это говорит, вопрос. Это может говорить, вернее, о большей политической субъектности Совета национальной безопасности и обороны. То есть вот если взглянуть на историю этого органа, то нельзя сказать, чтобы он сильно активно принимал участие в принятии политических решений. После истории с Медведчуком мы видим, что он принимает это участие и делает это весьма
уже
активно.
Уже раздает указания.
Да, поэтому, конечно, два случая не могут говорить о том, что это какая-то тенденция, но, тем не менее, она наметилась. Поэтому вполне возможно, что СБУ, может быть, и действительно имеет право сама проверять, если она считает что-то противозаконным.
Это невозможно, это точно.
Ну вот, да. Я к тому, что, вернее, может она этим правом пользоваться или не...
В смысле, несмотря на то, что она может пользоваться этим правом.
Совершенно верно. Совершенно
верно. Дальше?
Вот. А дальше, что Совет национальной безопасности и обороны стоит выше СБУ, они не наравне, не под, она стоит выше, потому что она дает им санкцию на это. И... принимает, как я уже сказал, участие в политической жизни
страны. Но это
страны.
Похоже на такое прямое указание? Видите, указательный палец. Ну-ка, ФАС.
Похоже. Более того, это еще может быть похоже либо на обычную историю с тем, чтобы пересмотреть отношения с Россией в том плане, что найти какую-то новую зацепку для антироссийской пропаганды на разном уровне. Либо это может быть, что... я думаю, еще более нежелательно, неким признаком люстрации.
Нет, а ничего здесь очень...
Я кавычки ставлю, потому что люстрация более-менее определенное понятие, но в данном случае выискивание...
неугодных депутатов, которые когда-то ратифицировали вот этот...
документ. То есть привлечение к ответственности.
Знаешь что, есть не только неугодные депутаты, есть же еще неугодные артисты и даже неугодные песни. Вот я тебе сейчас расскажу.
Давай.
Радио «Спутник».
Говорят, что Белоруссии придется сменить своих представителей на песенном конкурсе Евровидения. Организаторы сочли песню группы «Голос из места» политический подтекст.
Да, что она имеет этот самый политический...
Голосы, простите, «Голосы из места», конечно.
Да, что она имеет политический подтекст. При этом организаторы конкурса сказали, что сейчас песня вот этой самой группы не может участвовать в нынешнем виде в конкурсе. Европейский вещательный союз в рамках обычной процедуры проверки заявленных на конкурс композиций, собственно, изучил песню под названием «Я научу тебя» и пришел к такому выводу, что она ставит под сомнение политичность Евровидения. А что сказали в оргкомитете? Они написали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в нынешнем виде участвовать не может. И отметили, что Минск должен изменить песню или же предложить новую. В противном случае страну могут дисквалифицировать. Кто эти ребята из «Голосы с места»? Да?
Это... Ну, «Голоса с мест».
«Голоса с места», хорошо.
«Голоса из городов», так что...
Это бывшие КВНщики, насколько я понимаю, и существует этот коллектив уже несколько лет, но название вот он получил только весной прошлого года, а популярность группа приобрела осенью 2020 года, как раз когда они записывали такие саркастические песни на всю политическую историю, которая происходила в Белоруссии, явно придерживаясь, скажем, такой лоялистской государственной позиции. Музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов рассказал нам о том, все-таки, насколько правомерно и разумно, наверное, что ли, решение Европейского вещательного союза.
Дело в том, что, конечно же, это политическое абсолютное решение. Потому что группа «Глаз народа», которая представляет Беларусь, она такая провластная, да, она поддерживала Лукашенко. Они были против оппозиции, высмеивали оппозицию, высмеивали и высмеивают европейские ценности. Это КВНовский такой юмор на самом деле. Огромное количество фриков было до этого на Евровидении. Разные были политические заявления, но пока это не касалось конкретно Европы, это все терпели. А тут, видите ли, им показалось что-то. Мне кажется, наоборот, надо максимально допустить разных совершенно исполнителей. Пусть вот Беларусь вот такой, это выбор страны. Надо его уважать.
Ну, как тебе сказать честно? Ну, вот какой текст.
Я послушал эту песню.
На белорусском, да, они поют?
Да.
Вот перевод.
Поэтому мне здесь с субтитрами надо было смотреть.
Здесь просто перевод приводит. Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке. И дальше, вот ты как хочешь. Может, это можно воспринять, да, как политический... А можно, подожди, а может быть, это парень к своей девушке обращается? Может, у них такие отношения? То есть здесь, вот понимаешь, как хочешь, ты же можешь что дышло, да, развернуть. Вот в чем дело. Я не знаю. Но вот наш уважаемый коллега сейчас, господин Полупанов, да, говорил о том, что сколько только разных фриков не выступало. Ну, подождите. А от Беларуси к Беларуси это сейчас более пристальное внимание?
Ну, да, это, во-первых, сейчас... и во-вторых, действительно, у этой группы, у этого коллектива есть определенный контекст, в котором они выступали, поэтому...
Но это их право, нет? Ну, свобода слова же, ну, это их право, пожалуйста, но вот они в таком контексте.
Это их право, но сторонники конкурса говорят о том, что есть у него свои правила, и все-таки политические лозунги, или даже околополитические лозунги надо оставлять в стороне.
Теперь мы знаем, вот, что голоса с места... Вроде
не
как,
моя любимая группа, это правда.
Да, не любимая, не самая любимая группа Кирилла.
Более того, подобного рода КВНский юмор.
Так, вот сейчас спокойно. Что? Расскажи нам лучше про... Нравится ли тебе Бритни Спирс?
Ну, конечно.
Нравится, ну вот. Как может не нравиться Бритни Спирс Кириллу Бакееву? Ну вот певицу пригласили лично выступить на слушании по вопросам опеки в Конгрессе США. Вот так?
Да, дело в том, что это очень интересное и одновременно такое смешение весьма серьезной проблемы для Соединенных Штатов и довольно смешного, ну, мемного, наверное, несколько движения «Фри Бритни». Дело в том, что действительно есть такое движение «Освободите Бритни». И вот сторонники, последователи, я не знаю, этого движения говорят о том, что отец исполнительница, который по результату определенных, скажем так, историй получил полный контроль над ее жизнью, над ее финансами, над ее поведением и прочее, 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 держит ее в заложниках, и Бритни все никак не может из-под этой опеки выйти, и вот, собственно, представители движения «Фри Бритни» регулярно после там нового клипа или новой песни пишут в соцсетях, что Бритни держат в заложниках, и если, Бритни, ты хочешь, чтобы мы увидели твой сигнал, там, появись в следующем клипе в желтом платье. И, кстати, по-моему, один раз такое было, и это...
А, Кирилл, подожди, а можно я...
Да.
Подожди, Бритни же взрослая тетенька тоже.
Бритни взрослая тетенька, но еще в 2008...
Ее там держат в заложниках?
Да, и в 2008 году ее признали временно недееспособной после курса лечения в психиатрической больнице.
Вот
она по результатам... вот история тех лет, мало того, что была признана недееспособной, так у нее еще и детей забрали, вернее, опеку над ее детьми. А опекуном самой Бритни был назначен ее отец Джеймс. С тех пор он контролирует финансы и даже личную жизнь.
И она однажды в желтенькой кофточке появилась.
Ну вот я не ручаюсь за желтенькую или фиолетовую, или какую еще, но в общем было так, что вот эти ребята из «Фри Бритни» сказали...
А как вступить-то во «Фри Бритни»? Я хочу
да
вступить.
Как угодно, хэштегом.
Хэштегом.
Есть такой хэштег «Фри Бритни». И вот люди, которые, видимо, себя причисляют к нему, просто вот свои публикации помечают этим
Теперь
хэштегом.
Теперь мы знаем, как помочь Бритни Спирс.
Да, так вот, на самом деле за опекунство звезды отец получает годовое пособие в размере 130 тысяч долларов. Ого. И что самое интересное, без его одобрения Спирс не может принимать никаких финансовых решений, даже если речь идет о покупке кофе. Собственно, почему ее позвали в Конгресс? Само заседание, правда, еще не одобрили, но, наверное, это все-таки дело времени. В общем, конгрессмены убеждены, что суд по лишению отца поп-звезды опеки может помочь обратить внимание на проблемы других американцев, которых несправедливо лишают свободы. Они считают, то есть эти конгрессмены, что нужно пересмотреть законодательство в отношении опекунства и попечительства и, собственно, прибегнуть к показаниям Бритни Спирс. Потому что они думают, что многие опекуны зарабатывают на своих подопечных, хотя оказываются в ловушке на всю жизнь. При том, что они вполне, вроде бы, казалось бы, адекватные и нормальные люди.
Если эти слушания по вопросам опеки в Конгрессе США состоятся, на которых будет выступать Бритни Спирс, нам обязательно об этом расскажет мой коллега и любитель творчества американской певицы.
Я не то, что любитель, я, так скажем, поклонник, не более того.
Поклонник творчества
не Бритни... Не фанат, в общем, если так, в градации разбираться. Могу послушать вечером. Но
Кирилл Бакеев, да. Вот вместе с этим чудесным коллегой мы сегодня и провели этот эфир для вас на Радио Спутник.
Кардиограмма дня на Радио Спутник.